Евангелие от Матфея, 7 глава, 1 текст. Евангелие от Матфея, 7.1. «Не судите, да не судимы будете». Друзья, такой вот коротенький текст, но очень глубокий, и надо сказать, что нелегкий. Для того, чтобы его понять, друзья, он очень и очень нелегкий, этот текст. Ну, в самом деле, вот в начале главы Господь говорит «не судите». А в 15 тексте этой же главы говорит «берегитесь лжепророков». Друзья, Господь осудил лжепророков или не осудил? Осудил. Прежде чем их беречься, надо их осудить. Ты лжепророк. Это прямой суд. Друзья, вот когда Иоанн, евангелист, говорит в третьем послании, «Я писал церкви, но любящий первенствовать у них, дьяков, не принимает нас». Друзья, как вы думаете, вот это «любящий первенствовать» – это не осуждение? Ну, подошел бы ко мне какой-нибудь брат и сказал, «Брат, ты любишь первенствовать». Он не осудил бы меня? Осудил. А как же быть «не судите, да не судимы будете»? Вот в Коринфской церкви создалась такая ситуация, что кто-то женился на собственной мачехе, и вот тут написано, «Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас». Что мне судите внешних? Я внешних судить не буду. А вот внутренних? Не внутренних ли вы судите? Судим внутренних. Обязательно судим. Друзья, как же тут согласовать, как тут примирить? Не судите и все-таки судите. Если мы не будем судить развращенных, то надо сказать, что Бог будет судить церковь за то, что она не судила развращенных. И развращенных надо не только судить, а надо еще осудить. Осудить. И извергните, ну, так, попрощайтесь с ним, все, чтобы он не принадлежал церкви. И извергните развращенного из среды вас. Друзья, а вот, ну, тут прям такие страшные слова есть. Думаю, ну, как же это не осуждение? Это же прям, ну, прямое осуждение. Берегитесь псов. Друзья, ну, если бы кто-нибудь нас так наименовал, мы бы, я не знаю, что бы сделали, да? Ну, в Америке бы точно бы судилище устроили. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей. Это прямое осуждение. Друзья, как же тут быть? Вот мы вначале так и сказали, что очень трудный текст. Не судите. И в то же время, если не будете судить, то Бог будет судить церковь. Почему? В псалме сказано, что дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни. 92-й псалом, 5-й текст. Друзья, дело не в том, что нам этот человек нравится или не нравится. Ну, пусть он нам хоть как нравится, но а ведь речь идет не о нас и не о нем, а речь идет о доме Господнем. Дом же Божий вы, а дом Божий свят. Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни и ради святости. Дома Божьего развращенных надо извергать. Итак, друзья, смотрите, оказывается, ну, прям почти в тупик уже пришли, да? И вроде неизвинителен ты всякий человек, судящий другого. Кем неизвинителен? Человеком? Да нет, Богом. Послание к римлянам читаем во второй главе. Как же тут примирить? Как же тут согласовать? Давайте разбираться. Будем брать примеры и прямо, ну, знаете, вот так вот будем говорить. Осуждение – это законное осуждение, или, как мы иногда называем его, обличением, или это осуждение незаконное. Вот так вот и на примерах будем смотреть и будем делать выводы. Я думаю, друзья, что так вот и разберемся в этом очень трудном вопросе. Иногда, знаете, братья, так, ну, я и сам иногда такую подготовку делаю. Я не хочу судить, и начинаю судить. Это такая арт-подготовка своеобразная, а все-таки начинаю судить. Немножко так амортизируем, чтобы оно так... Я не хочу судить, и начинаю судить. Вот давайте теперь посмотрим, чтобы мы... это зло не делали, чтобы мы в эту воронку с вами не скатились в осуждение. Первая книга Царств, 17 глава, читаю 28 текст. «И услышал Елиаф, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Елиаф на Давида и сказал, «Зачем ты пришел сюда? И на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение». Друзья, это обличение или это осуждение? Даже не зная, так глубоко не вдаваясь в теорию этого вопроса, друзья, тут, наверное, и выпускник детского сада скажет, это осуждение. Это осуждение. А почему? Рассердился. Друзья, какое его состояние? Какое состояние у того, который осуждает? Вот его состояние. У него внутри ад. И он сдержать его не может. Сколько бы он его ни сдерживал, он все равно выйдет наружу. А давайте посмотрим, а почему он, собственно говоря, рассердился? Это же его собственный брат. Родной брат, ну, меньше ты его как-то и пожалей. Чего ж ты так на него сердишься? Ответ отчасти получаем в слове «старший». Он старший. А какая ситуация? Стоят две армии, филистимская армия, израильская. И вот тут какой-то ходит великан и начинает поносить воинство израильское, начинает так, знаете, глумиться. Ну, Давид и спрашивает, наверное, там потихонечку спрашивает так, а что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого? Елиаф услышал так, подхватил. Так ему не понравилось. Он говорит, я же старший, да кто ж ты такой, ты же маленький, ты вот с пастушеской сумкой сюда пришел, а ты видишь, как я одет? На мне броня чешуйчатая, у меня все вооружение, и то я вот так вот себе плана не строю, пойти убить этого великана, а ты с этой сумочкой, куда ж ты пошел? Друзья, вы посмотрите, как человек, который собирается осуждать, он и неправду может сказать. Вот ему очень легко это сделать. Зачем ты пришел, на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Немногих. Знаете, еще хотел и унизить так. Скудоумный высказывает презрение к ближнему своему, а разумный человек молчит. Пусть он высказывает, пусть он презирает меня пред всеми, наверное, что-то он его так выставляет. Зачем ты оставил немногих овец? А Давид и не оставлял. Выше мы узнаем, что Давид рано утром встал и поручил овец сторожу. Друзья, смотрите, какой он был аккуратный. Поручил овец сторожу. Друзья, почему это не обличение, почему это осуждение? Вот он рассердился, и корень этого в том, что он сам и хотел того, о чем он думал. Оказывается, того, кто убьет этого филистимлянина, ему обещалось великое богатство. Вот написано, если бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством. А разве Илиаф не хотел великое богатство? Хотел. И дочь свою выдал бы за него, царскую дочь за него. Вы представляете, друзья, да это ж только помечтать. И дом отца его сделал бы свободным в Израиле. Друзья, он потому и рассердился, что у него были эти нечистые мысли и нечистые желания. И он подумал, что такие нечистые мысли и желания были у Давида. Вот почему он и рассердился. Друзья, мы отчасти вот уже получаем ответ на этот вопрос, когда говорит Матфей, то есть Евангелие. От Матфея тут говорится так, Господь, в 7 главе. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Сучок надо из глаза вынимать. Надо. Но сначала у себя вынь. Друзья, у него же явные бревна висели, а он собирается их вытаскивать у Давида. А вот мы, когда читаем послание к римлянам, тут прямо написано, друзья, смотрите, вот. «Не извинителен ты всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. У тебя же нечистое желание. Как же ты судишь другого? Ты думал, что у Давида такие нечистые желания, у тебя нечистые желания, осуждающий». Друзья, делаем хороший вывод, и очень важный. Осуждающий имеет нечистые желания. Вот где уже будем делать границу, да? Демаркационная линия между осуждающим и обличающим. Осуждающий имеет нечистые желания. Это мы должны знать. Как бы он их ни камуфлировал, как бы он ни прятал, как бы он ни играл, как на театре, там нечистота. Судя другого, делаешь то же. Вот у тебя нечистые мысли. А он Давиду это приписывал, друзья. А у Давида как раз чистые мысли были. У него ревность, как бы снять поношение с Израиля. Ну, что этот великан ходит и поносит? Друзья, вы посмотрите, какой урок здесь, да? Вот. А Давид как отвечает? Что же я сделал? Не слова ли это? Друзья, вы знаете, вот если двое людей, и один из них смиренный, будет столкновение или нет? Никогда. Человек будет идти в лобовую, но столкновения не будет. Почему? Потому что одна сторона смиренная. И там, где смирение, там не будет столкновения. Друзья, когда два брата столкнулись, кто из них виноват? Оба, да? Оба виноваты. Знаете, как те два козлика, которые столкнулись там на мостике, да? Вот они столкнулись, и оба упали, ну, не знаю, куда они там упали. А вот в притчах очень хорошее место есть такое, и его прямо можно адресовать к Давиду. Разумный воздержан в словах своих, и благоразумный хладнокровен. Друзья, хладнокровие, благоразумие увело от того, что здесь, друзья, надо сказать, что сатана что-то затеял, да? А что сатана затеял через вот это вот? Кто действовал через этого Елиава? Бог или сатана? Сатана придумал диверсию. Какую? Господь подготавливает Давида. Он его долго подготавливал, он сделал из него бесстрашного. Он медведей догонял, львов догонял, разрывал их. Он готовил его, что сейчас он будет сражаться с этим Елиавом. Это с этим великаном, с этим Голиафом. А сатана решил помешать этому делу. Сейчас вот пожар раздуть, такой какой-то неприятность, и чтобы Давида отвратить от этого поединка и подвига. Друзья, кто действует через осуждающего? Сатана. Осуждающий – это прямое орудие в руках дьявола. Давайте другой пример будем смотреть. Вот читаем 1 Царств, 20 глава, 30 текст. «Тогда сильно разгневался Саул на Ионафана, на сына своего, и сказал ему: „Сын негодный и непокорный, разве я не знаю, что ты подружился с сыном Иисеевым на срам себе и на срам матери своей“?» Друзья, это обличение или осуждение? Осуждение. Но если там было осуждение, так сказать, визуальное, прям вот лицо в лицо, а тут закулисно. Тот, о ком говорится, его здесь нет. Давида нет. Вот он сделал вид, что он отпросился там в свой город. Вот. Я не буду об этом говорить подробно. Но вот он говорит, Саул, о Давиде говорит, сын Иисеев. Видите, как презрительно, да? Он не говорит Давид, потому что имя Давида кругом известно. Весь Израиль знает, кто такой Давид. А сын Иисеев. И так его осуждает, так его унижает, как будто он с незнатностью своего происхождения и возненавидел беззаконие. У Господа ненависть разгорается на тех, которые вот так вот осуждают еще и не в присутствии человека. Это вообще трусливая позиция. Ну, если бы он рядом был бы. Вот Елиаф более так, ну, сказать, благородно сюда не подходит. Но все-таки откровенно. Вот он перед ним вот это все и высказал. Хотя никто его не будет выгораживать, он тоже виноват. Но пользоваться случаем, что человека нет, так пройтись по нему, сын Иисеев там или еще как-нибудь, Господь это не любит. А вот Давид, посмотрите, друзья, какое благоразумие. Вот он около своего врага, около Саула, который вот так его осуждал вместе со своим военачальником, пробираются они ночью в стан, где лежит Саул. Тут картина такая нарисована. Лежит Саул, спит в шатре, копье воткнуто в землю у изголовья. Авенир тут, тоже военачальник Саула, лежат, все спят. Вот Авеса потихонечку говорит Давиду: «Предал Бог ныне врага твоего в руки твои, и так позволь, я пригвожду его копьем». Что Давид говорит Овесе? Не убивай его, ибо кто, подняв руку на помазанника Господня? Друзья, вы посмотрите на мудрость, на благоразумие Давида. В одном месте написано, Давид вел себя очень благоразумно, и Саул боялся его. Друзья, чтобы боялись нас хорошей боязнью, надо быть очень благоразумными, осмотрительными, хладнокровными. Вот смотрите, как здесь вот Авеса предлагает. Давид говорит: «Нет, я не соглашаюсь». Но это же совет военачальника. Это же мудрый человек Авеса, военачальник огромного войска, да, смотрите. Нет, нельзя. Его даже не останавливает Давида, ну, страх за будущее. Саул же будет за собой гоняться. Он же будет тебя все равно искать, убить. Ну и пусть. Пусть он за мной гоняется. Давид знал, что Саул опять восстанет против него. Друзья, вы посмотрите, какое благородство, да? Лучше подвергаться опасности, чем поднять руку на помазанника, да? Друзья, как вы думаете, он по закону мог бы его убить или не мог? Мог. Да, по закону он мог его убить. Вот мы когда читаем Второзаконие, и он нисколько бы не был виновен пред Богом, он поступил бы правильно, по закону. А закон нам говорит вот что. Сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему. Что он умышлял Давиду? Убить? Убей его. Да не пощадит его глаз твой. Душу за душу. Глаз за глаз, зуб за зуб. Все. И он бы нисколько не был виновен. Друзья, вы посмотрите, какое благородство. Не только руку не поднял на врага, но даже слова не сказал осуждения, а говорит, подняв руку на помазанника Господня. Друзья, о враге сказал, на помазанника. А как мы о друзьях говорим, которых рядом нету? Иногда, друзья, так вот и себя ловишь на том, что я говорю о своем друге, которого здесь нет. И Господь это ненавидит. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Не беззаконника, а беззаконие. Друзья, вот этот эпизод, как мы его посчитаем? Это осуждение или обличение? Навал отвечал слугам Давидовым и сказал, кто такой Давид? И кто такой сын Иессеев? Ныне стало много рабов, бегающих от Господь своих. Смотрите, какое зло. Ведь Давид так охранял войска его, как живой забор был. Никто там не мог даже подумать, приступить там к стаду этого навала, что-нибудь там украсть и так далее. Ничего не пропало из стада, и сами воины его, ну, так сказать, не мародерствовали, таким современным языком пользуясь, друзья. Ничего не пропало во время пребывания их там, на этой горе. И вот так он обошелся с Давидом. А кто такой Давид? Кто такой сын Иессеев? Ну, не стало много рабов, бегающих от Господь своих. Друзья, он его обвинил и обвинил тяжко. Ты раб и убежал от своего господина. Это осуждение. Друзья, но это осуждение заочное. Конечно, Давиду эти слова передали, вот, и пришли эти люди, возвратились, и когда Давид услышал, «Опояжьтесь, — говорит, — каждый мечом своим, — все, идут на кровопролитие». Ну, а сейчас, друзья, эпизод прочитаем немножко другого содержания. Мы помним, когда Давид тяжко согрешил, великий грех сотворил. Вот, с Версавией, читаем 12 главу 2 книги Царств. «И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему». Друзья, давайте посмотрим, как вот Нафан издалека, издалека начинает так осторожно, так... Ну, стерильно, так все продумывает. Вот начинает он рассказ, длинный такой рассказ. В одном городе были два человека, вот один богатый, другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего не было, кроме одной овечки, которую он купил маленькую. Ну, в общем, там, друзья, длинная история. Давид слушает, слушает, что этот Нафан затеял. Но это бывает иногда с женщинами, которые, если что-нибудь нужно сказать, то, что лежит под носом, они начинают там с какой-нибудь Америки, потом в Европу, потом так кружатся, кружатся, и, наконец, скажут о том, что здесь под носом. Ну, такой женский прием. Ну, Нафан это, Нафан довольно так мудро это все делает, потому что он же знает, с кем он дело имеет. Это царь Давид. Вот, он в глубоком уважении к Давиду, вот, и потом он притчу, значит, уже досказывает. Тут пришел к богатому человеку странник, а тот пожалел взять из овец своих или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка, эта овечка бедняка с одной посуды с ним кушала. Представляете, хозяин и овечка кушает с одной посудой, какая там близость была. Вот. И приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид. А на кого? Вот уже детки подсказывают. На себя. Вот так, друзья, получается. Когда мы кого-то осуждаем, кого мы осуждаем? Себя. Почему? Потому что делаем тоже. Но не в строго техническом значении тоже. Но мы тоже не ангелы. Мы тоже грешники. Если кого-то мы осуждаем, то мы палец показываем, вот, вот один туда показывает, а три сюда. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это, и за овечку он должен заплатить четверо». Вот так Давид и заплатил. Там и Амнон, там и Авессалом, там и сынишка его, который умер, заплатил он хорошо заплатил, друзья, вчетверо заплатил за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания. Друзья, но это классический образец обличения. Как мудро, в каком страхе Божием. Он не хотел его ни обидеть, ни задеть. Он хотел, чтобы Давид сам на себя показал: жив Господь, достоин смерти. Это мудрое обличение. И мы когда читаем, вот в притчах написано: золотая серьга и украшение из чистого золота, мудрый обличитель. Ну, сейчас мы не носим ни серьги, ни кольца там, ни украшения из чистого золота, это нас не должно интересовать. Но тогда носили это все. Друзья, представляете, как вот для тех, которые для древних, как они, когда там повесят что-нибудь сюда, вот сережку какую-нибудь, красиво считалось. Мудрый обличитель для внимательного уха, а сережка предназначалась для уха. Для внимательного уха вот это вот украшение из чистого золота, вот эта сережечка. И как она украсила Давида, друзья. Вы посмотрите, Нафан попал в точку. И что он хотел? Что хотел Нафан? Нафан, Господь через Нафана. Друзья, тот, кто обличает, через него действует Господь. А кто осуждает, через него действует другой. И вот мы читаем 50-й Псалом, написано так. Псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан. Пророк Нафан, когда в Израиле увеличилось зло, тогда пророки имели какую-то особенную такую силу и власть. Даже царей обличали, да, Господь их посылал на это. Когда приходил к нему пророк Нафан. И теперь посмотрите, после этого визита состояние Давида. «Помилуй меня, Боже!» Обличение должно к этому привести, что человек должен каяться пред Богом. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, многократно омой меня от беззакония моего!» Цель обличения достигла. А вот в 140-м псалме Давид говорит так: «Пусть обличает меня, пусть праведник меня обличает. Это лучший елей, который не повредит голове моей». Когда обличает праведник, это елей, это очень дорогая такая жидкость. Вот, ну, раньше елеем помазывали головы, ну, так считалось хорошо. Вот. Это лучший елей. Друзья, кто обличает, тот льет елей. А что льет тот, который осуждает? Какую жидкость он льет? Друзья, он льет что угодно, только не елей. Вот. Вы знаете, тот, который осуждает, он, конечно, осуждает в своей гордости, в своем высокомерии, это понятно, да? Осуждающий человек, он человек-гордец. И вот Я напомню один эпизод. Знаете, один человек подошел к другому и смотрит, смотрит на него долго, ну, наверное, в глаза ему смотрит. Тот этому, а он ему смотрит в глаза. И вот это Елисей подошел к Азаилу и так долго смотрит, так оставался до того, что привел его в смущение. Ну, смущение – это человек не знает, что делать. Смутился. Ну, что же теперь делать, что он так на меня долго смотрит? И заплакал человек Божий. Елисей заплакал. И сказал Азаил: «Отчего господин мой плачет?» И сказал он: «От того, что я знаю, какое наделаешь ты сынам Израилевым зло. Крепости их предашь огню, юноши их умертвишь мечом». Тот слушает и недоумевает, что он говорит. Обо мне ли он говорит? Грудных детей их побьешь. Да я, может быть, муху никогда не тронул. Грудных детей, что-то я буду бить грудных детей. И беременных женщин у них разрубишь. И сказал Азаил: «Что такое раб твой, пес, чтоб мог сделать такое большое дело?» Друзья, кого он назвал псом? Сам себя. Потому что он это сделал. Осуждая других, делаешь то же. Что такое раб твой, пес? Он никак не мог понять, что он на это способен. На что угодно, но на это он не способен. Друзья, говорящие так еще не погрузились в тайники своего испорченного сердца. Сердце человеческое, что очень хорошее, такое приятное, мягкое, такое любвеобильное. Не-не-не. Лукавое и крайне испорчено. Там ни одного нормального миллиметра нет поверхности сердца, чтобы оно было хорошее. Там все испорчено. Друзья, в законе Моисеевом есть такие запрещения, о которых неудобно читать с кафедры. А почему Господь давал через Моисея о таких запрещениях? Потому что знал, что люди будут это делать. И вот эти вот постановления как раз и доказывают, что человек в своих привычках может опуститься ниже пса. У пса нет таких привычек. Что такое раб твой, пес, что мог сделать такое большое дело? Друзья, вот это хорошее такое место тогда, когда мы хотим кого-то осудить. Вот давайте вспомним, что да мы сами намного, самый интеллектуальный, самый образованный человек, у которого там дипломы, он считается там в семье очень мягкий, он любвеобильный, он любит жену, он любит деток, он этот человек в себе носит такой зародыш, о котором он даже сам понятия не имеет. Зародыш самых ужасных вот этих вот задатков. Поэтому, друзья, когда мы так и замахнемся, чтобы на кого-нибудь камень кинуть, кого-то осудить, давайте подумаем, друзья, мы же сейчас, камень попадет на нас. Почему? Да мы же сами такие. Мы же сами себя и осуждаем. Давайте сейчас прочитаем один эпизод из Евангелия от Марка. Подходят к Господу сыновья Зеведеева, это написано в Евангелии от Марка, 10 глава, с 35 текста. Подошли к нему сыны Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим», и выражает свою просьбу. «Дай нам сесть у тебя одному по правую, а другому по левую, в славе твоей». Вот когда ты будешь в славе, чтобы я был справа в славе, а вот другой будет слева в славе. Ну, все равно же в славе. Друзья, остальные это слышат. Остальные 10 слышат. И, услышавши, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. А у меня вопрос. А почему? И еще один вопрос. А что это за негодование такое? По поводу чего надо было негодовать? Ну, один по правую, по левую. Ну и, пожалуйста, садитесь. Нет, друзья, дело не в этом. А оказывается, негодование открывает. А что открывает? Что они и сами не против бы там расположиться. Кто по правую, кто по левую. Осуждая других, делаешь то же. Друзья, это вот, ну, такой духовный закон, такая закономерность. Понимаем мы или не понимаем, оно так и есть. Тот, кто осуждает другого, делает то же самое. Он и себя осуждает. Ну, мы сейчас вот так вот, прежде чем как-то подводить итоги, я хотел бы вот немножко обратить внимание на 13 главу от Иоанна. Друзья, мы, конечно, смотрели классические образцы нашей хрестоматии, где есть обличение, классическое обличение мудрого человека, который стал украшением для Давида. Вот, и Давид нравственно возродился, вот он у Господа попросил прощения, вот, и радость спасения к нему пришла. Нафан сделал, или лучше сказать, Господь большое дело сделал через Нафана. Вот давайте посмотрим теперь классический образец обличения в Новом Завете. 13 глава. Вот читаем. Значит, Господь встал с вечера, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Ну, сейчас будет омовение ног ученикам. С чего начинает Господь? Встав с вечера, снял с себя верхнюю одежду. Друзья, о чем это слово говорит? О том, когда мы будем мыть ноги друг другу. А мыть ноги друг другу – это дело такое, знаете, не очень приятное. Иметь дело с грязными ногами – это не очень приятно. Обличение, обличающий не радуется, что он обличает, нет. Осуждающий радуется. Он хочет, так, знаете, колючку загнать, и так с радостью, если подальше ему удастся загнать колючку, он радуется. Друзья, обличающий, когда имеет дело с грязными ногами, он не радуется. И вот написано, встал с вечера, снял с себя верхнюю одежду. Друзья, тот, кто собрался обличать, он должен быть открытым. Открытым. Ну, как это понять? Вот на курсах как-то, значит, подошли братья и говорят, это кто у вас вот тут сестричка ходит вот с такой челочкой? Ну, знаете, такая челочка, так ровненько, так вот. До бровей пострижена, так ли? Я говорю, вы знаете, это преподавательница наша. Как преподавательница? Как же она преподавательница? Тут в курсантов столько. Как же она может с таким видом сюда приезжать? А мы там были в общине, которая очень строгая по своим таким, очень строгая. Ну, она как раз приехала из церкви, которая была не очень строгая. Там позволялось это, а она не знала, что так, ну, в строгих церквах так не принято. Ну, и теперь на мне какой-то груз. Ну, что ж теперь делать? Как к ней подойти? Ну, тут написано, что Господь, прежде чем приступить к этому, Он как-то подготовился, да? Он налил воды в умывальницу, вот. Ну, не просто вот раз и начал, нет. Провел подготовку. Ну, я тоже начал готовиться, молиться. Господи, ну, как же мне ее, чтобы не получилось осуждение, а чтобы получилось обличение. Я знаю, что если я сделаю это не с любовью, то это будет осуждение, это будет такой вариант осуждения. А если с любовью, если как-то вот унизиться, да, то это будет как раз обличение. Ну, приблизительно, друзья, так я мог бы сказать. Вот брат, допустим, где-то ходил, вот, а я так вот смотрю, у него на брюках внизу репей пристал. Ну, я бы так сказал ему: брат, можно я у тебя сниму? И нагинаюсь, да? Я же ниже, чем брат. Ниже. Я нагнулся, унизился. Скажите, он позволит или не позволит? Позволит. А он обидится? Нет, не обидится. Да ну, как-то просто ему неловко станет, что я там буду нагинаться. Он скажет: да я сам. Нет, нет, я уберу у тебя. Ну, конечно, ему приятно, его же такое смешанное состояние, такая микстура. И вроде и приятно, и как-то неловко. Друзья, а если я так подойду к нему, да? Я тоже хочу, чтобы там репея не было. Но это уже будет другой вариант. Где ты лазил? Друзья, скажите, это будет обличение или осуждение? Это будет осуждение. Почему? Потому что я уже выше него. Я, ну, вроде желание, чтобы репья не было. Но первый вариант это будет обличение. В кротости, в смирении, в унижении. А второй вариант будет осуждение. И ему это не понравится. Да, и он ноготки свои покажет, и тоже мне что-то там в отместку приготовит, это уже точно. Друзья, вот я думаю, ну как же я к ней подойду, а? Ну, чтобы не обиделась, как-то вот, ну, по-дружески, да, так вот. И открыто, открыто, не надо как-то вползать вот так вот, какие-то там, вот открыться надо. Я думаю, ну... Так вспомнил, Господи, ты вот снял с себя эту верхнюю одежду. Ну, хорошо, я буду открытый. Подошел к ней. Я говорю: ты знаешь что? Она говорит: нет. Я говорю: ну, сейчас узнаешь. Я тебя буду бить. Она так на меня смотрит, я на нее. Да, буду бить. Выдержишь? Как будете бить? Я говорю: бить буду сильно. Ну, попробуйте. И я стукнул, друзья. Я говорю: ты знаешь что? Я говорю: вот ты преподавательница, ты же на витрине находишься. Ну, что мне делать с твоей чулкой? Вот поплакали мы там. Она попереживала. Ну, что ж теперь, сильно поплакала. Вот, на завтра думаю, ну как же она придет? Смотрю, челки нет. Куда-то там на бочок положила, что-то там пришпилила где-то так. Все, не обиделась, не обиделась. Друзья, это вот обличение, все-таки оно так вот старается с любовью как-то вот, чтобы не задеть, чтобы как-то не унизить, не сделать больно. Вот давайте обратим внимание, значит, снял с себя верхнюю одежду, взял полотенце и припоясался, друзья. Я так понимаю, что припоясал чресло ума, ну, как-то вот настроился на то, что ты сейчас будешь делать Божье дело. Ты же подготовься к этому, через тебя сейчас Господь будет действовать. Это служение такое очень важное. А потом написано: потом влил воды в умывальницу. А что это такое? Я думаю, друзья, что это надо запастись Словом Божьим. Одно место, другое. Ну, давай вместе, как вот, ну, давай, вот как прилично святым, да? Ну, как ты считаешь, что прилично святым? Или вот так вот, там, или где-нибудь сзади подрезаться, или чесаться в обратную сторону, или там где-нибудь там лаком полакомиться. Я говорю: ну, это разве так вот, это, ну, разве это прилично вот так вот? Ну, как-то запастись вот, как и Словом Божьим, вот, влил воды в умывальницу и начал умывать ноги. Друзья, Господь нагинается, да? Господь нагинается, унижается. Друзья, если этот элемент от нас уходит, то надо задуматься, это обличение или это осуждение. Если я к брату не очень хорошо отношусь, но он мне не очень нравится, друзья, я к нему и не пойду. Почему? Если я даже на лежачий палец себя считаю выше, Бог через меня не может действовать. Но зато потом начнет действовать через меня кто? Совсем другой. И тут пожар будет. Не надо. Вы духовно исправляете такового. Но в чем духовность? В одном слове. Любовь. Вот пусть он идет и обличает. А ты нет, почему? Да потому что ты не любишь его. Ну, а если ты духовный, как же ты духовный и не любишь? Такого же не может быть. Друзья, это очень надо делать осторожно, очень надо делать стерильно, когда подходим к брату и хотим какое-то сделать замечание. Друзья, теперь давайте вот так вот как-то вот в общем теперь представим картину. Нам уже понятно, да, где осуждение, где обличение. Друзья, вот обличающий, давайте вот вопрос задаем. Скажите, обличающий желает блага, то есть вот осуждающий, он желает блага тому, кого он идет осуждать? Не. А что он желает? Он желает его задеть. Он желает его унизить. Он желает его уязвить. Он желает ему бессонных ночей, чтобы он только там покрутился на кровати от этого слова, которое я ему скажу. Это есть типичный случай осуждения. Бог это ненавидит. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Друзья, как вы думаете, осуждающий к чему действует? К миру, к благодушию такому, да? Или осуждающий к обиде, к унижению, без всякого на то права? Господь такое право не давал. Вот сейчас вспомнил одно место из послания Иакова. Вы посмотрите, почему Господь запретил осуждение. А вот почему. Един законодатель и судья. И вопрос. А ты кто такой, который судишь другого? Если бы мы видели, что мы делаем, когда мы осуждаем. Мы себя осуждаем. Но не хочется этот случай рассказывать. Ну, все-таки очень полезно. Сестра работает с молодежным хором. Ну, просит братьев спеть там партию, вот братья поют. Но она так хоть и не злобна, она не злобна, не, она не хотела. Она просто говорит, братья, ну что вы ревете, как медведи? Это беззлобно. Друзья, ну даже если беззлобно, скажите, это хорошо? Она всегда правильно пела. Она никогда не пела ни таким голосом, ни поставленным. Кого она осудила? Себя. Она осудила себя. Ну, а теперь, а что делает обличающий, друзья? Обличающий заботится о благе. Нафан хочет блага Давида. Он хочет, чтобы Давид узнал себя, кто же он такой, так осторожненько, осторожненько. И Давид себя осудил. Нафан к нему ничего не имел. Он просто хотел ему показать, в какую большую беду он попал. Друзья, обличающий всегда сочувствует. Он всегда сострадает человеку, который согрешил. Друзья, ну еще один момент. Если брат мой согрешил, я должен вспомнить и о своих согрешениях. И я такой же немощный, как и брат. И что я его буду осуждать за то, чего у меня самого много? Друзья, Господь не повелел это делать. Вот. Ну, я думаю, друзья, так вот понятен этот вопрос, да? Не судите... И не судимы будете. Где надо осудить, обязательно надо. Для поддержания духовной дисциплины надо осудить. Если какая-нибудь ересь появилась в собрании, какое-то лжеучение, надо обязательно осудить. обязательно, потому что овец надо оберегать от этих лжеучителей. Вот. Но осудить за те слабости, за те погрешности, которых у нас у самих очень много. Друзья, и с этими слабостями надо делать вот что. Писание говорит так, вот апостол Петр говорит, «Более всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Друзья, у любви большое покрывало, оно покрывает множество. А если у любви такое малое, малое покрывало, на ноги натянешь, голова стынет, на голову натянешь, ноги мерзнут, ну, малое покрывало такое. Смотрите, не может покрыть. Почему? Ну, так, мало любви. Мы сильные должны сносить немощи бессильных. Должны сносить. Ну почему, друзья? Мы все разные. Один холодный, другой горячий. Одного не заведешь, другого не остановишь. Один вот такой, а другой такой. Ну что ж мы теперь? Ну надо ж терпеть. Надо терпеть, надо иметь смирение, надо иметь, ну, снисхождение. Вот. Ну если он такой, ну что же, проявить терпение, покрыть любовью. Ну, а где уже видишь, что брат уже явно согрешил, ну, тогда подойди с любовью, вот так вот, как бы извиняясь, брат, ну, можно вот я тебе там такое замечание сделаю, по-дружески, вот один на один. Ну, если он не поймет, ну, тогда еще вдвоем, втроем, вот я тоже осудил в мыслях. Вот. Ну, бывает и часто, что я осуждаю в мыслях, но это такое, мне сильно запомнился этот случай. Я иду с братом так на электричку, где-то минут 40 идем, и так все о духовном, ну, прям мед пью. Пришли на электричку, взяли билеты, до электрички еще время, ну, и так сели, сидим. Брат говорит, слушай, где мне 3-литровые банки найти? Я так мысленно, Господи, при чем тут 3-литровые банки? Мы так хорошо на облаках были, я так быстро спустился сразу сюда, на эту землю, на эти банки 3-литровые. Зачем это нужно все? Через 5 минут я уже просил у Бога прощения. Господи, прости за эти банки. Оказывается, тогда время было такое, что были и узники, были и те, которые там, вот, ну, как их ссылали туда, наших братьев. А братья искали банки 3-литровые, чтобы заворачивать в них мясо и посылать нуждающимся. Господи, прости. Конечно, я ему это не выговорил. Но у Господа я попросил прощения. Господи, прости меня за эти банки. Друзья, давайте будем молиться, чтобы Господь нам еще больше прояснил, где мы осуждаем по духовной слепоте, по своей, ну, по духовной неподготовленности, что ли, вот ошибки делаем. Господи, покажи нам разницу, где я осуждаю, а где я обличаю, чтобы через суждение сатана мною не пользовался, а через обличение мною пользовался Господь. Сейчас склонимся на молитву, поблагодарим Господа за все. Аминь. Как бурею семя туда занесло.
Молния грянул вдруг гром, и дуб.